В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И помогаю сегодня вам я, Александр Дубровский.
Александр Дубровский, наш международный обозреватель, пока Наташа в отпуске, мы с ним рассуждаем о самых долгоиграющих или засидевшихся правителей в мире, которые называют себя руководителями демократических стран. Ну, предполагается, что в этих странах существуют какие-то выборы, что люди могут отдавать свои голоса за очередное руководство страны, но вот как-то руководство все не меняется и не меняется. Я напомню, что в современном мире рекорд такого долгоправящего человека принадлежит Фиделю Кастро. Он возглавлял руководство Кубы 52 года, и пока что его еще никто не переплюнул. Мы продолжаем представлять долгоиграющих правителей, а вы можете самостоятельно оценить их шансы пересидеть кубинского диктатора. Итак, мы закончили на многолетнем руководителе Ирана Али Хаменеи. Он правит этой страной 35 лет. И сегодня переходим к следующему долгоправящему человеку. Это руководитель Уганды. Его зовут Юверти Кагута Мусевени. Ему 79 лет. И управляет Угандой он уже 38 лет. И вообще, насколько я понимаю, Мусевени, он просто ангел по сравнению с прежним долгоиграющим правительством этой страны, который не правил Угандой, а зверствовал там в 70-х годах 20 века.
Марьяна, вы знаете, я думаю, что у нас сейчас вот в этой беседе в основном речь пойдет, конечно, об Африке. Там собрались действительно самые долгоиграющие монстры, как вы выразились. Это настоящий зоопарк. Вот вам несколько цитат. «За мной Бог, армия высшей силы и мой народ. Конституция – это я. Зачем устраивать какие-то выборы, если меня и так все любят? Даже смерть меня не остановит. Я раздавлю всех врагов, которых подкармливают из-за рубежа». Вот это все цитаты из речей разных лидеров разных государств Африки, которые десятилетиями действительно остаются у власти. И вот эти все высказывания, все они очень похожи друг на друга, но одновременно по-своему они уникальны. Что касается господина Мусевени, да, в 70-е годы мы помним, правил такой Иди Амин, который назывался одновременно последним королем Шотландии. Ему ночью явились высшие силы и сказали ему, что он еще и шотландский король. Ему, конечно, все подданные поверили. Его упрекали в каннибализме, но это не очень доказано. Но еще он поддерживал международные террористические организации. Если помните, знаменитый угон в Энтеббе греческого пассажирского авиалайнера группировкой палестинской вооруженной в сотрудничестве, в союзе с западно-германской террористической организацией «Фракция Красной Армии», «Рота Армии Фракцион». Он предоставил им убежище, потом об этом много художественных фильмов снято, как израильский спецназ пролетел там пол Африки, ночью высадился, уничтожил пол угандийской армии, все ее ВВС, и освободил почти всех заложников, но несколько человек были все-таки убиты. Да, на этом фоне Юверти Кагута Мусевени, ну, не то чтобы ангел, но не такой жестокий. Он пришел к власти после пятилетней гражданской войны, когда его войска захватили столицу Кампалу, и с 96-го года выиграл то ли 6, то ли 7 президентских выборов. Парламент, насколько я помню, несколько раз тоже обнулял конституцию Уганды для того, чтобы позволить ему баллотироваться вновь. Сначала там отменили ограничение на 2 срока, по-моему, потом возрастное ограничение в 75 лет. Но что это за человек? Дружил с Советским Союзом, с Москвой, в молодости был марксистом-коммунистом, участвовал в партизанской войне в Мозамбике за независимость от Португалии. Но сегодня действительно как-то мало о нем можно что сказать. Он, в отличие от большинства людей, о которых мы с вами беседуем, старается выглядеть таким простым человеком, который роскошь не терпит, который неустанно борется с коррупцией. Ну да, надо признать, что при нем экономическая ситуация в Уганде заметно улучшилась. Мусавени ходит все время в панамке такой стариковской, помятой и потертой, чтобы продемонстрировать некую свою вот такую скромность. Больше он как-то на международной арене в каких-то речах, ну, внешнеполитических высказываниях особо ни в чем замечен не был.
Но он бесконечно говорит о том, что хочет избавить свою страну от коррупции, прикладывает к этому некоторые усилия, судя по всему. И вот из копилки занимательных фактов в 2024 году по уровню восприятия коррупции, этот индекс эти собирает международная организация Transparency International, так вот, Уганда занимает 141 место из 180 стран. И угадайте, с кем делит его Уганда? С Россией, Кыргызстаном и Гвинеей. Собственно, по уровню восприятия коррупции Россия и Уганда находятся на одном месте. Тут можно задаться вопросом, у кого хороши дела, у Уганды или у России. Но переходим к следующему правителю, он тоже африканский, Дени Сасу Нгеса. Ему 80 лет, он руководит Республикой Конго, общий стаж 40 лет, но здесь нужно оговориться, потому что на некоторое время он был отстранен от власти, но просто проиграл выборы. В стране были честные выборы, и он их проиграл. И вот в это время был небольшой перерыв на 5 лет, с 1992 по 1997 год. А когда в 1997 он году вернулся, то так и остался президентом, и остается им по сей день.
Я внесу некоторую маленькую географическую ясность. Он руководитель Республики Конго, которая маленькая, не той Демократической Республики Конго, которая бывший Заир. И чтобы их не путать, их называют по именам столиц. Конго-Браззавиль, да, и Конго-Киншаса. Вот у него страна – это Республика Конго, где столица Браззавиль. Он бывший военный десантник, потом глава госбезопасности. Был одним из основателей в молодости просоветской, однозначно, Конголезской партии труда и председателем ее центрального комитета, которая вообще была организована по модели КПСС. Я помню еще, когда был маленький, на карте мира вот цветом разным покрашены были разные страны, и зловещим темно-синим, естественно, проклятые империалисты, там НАТО и так далее, а были такие красные и розовые. Красным обозначались страны Варшавского договора, Китай, а розовым страны просоветской ориентации. Вот Конго-Браззавиль, она была покрашена таким темно-розовым, что практически уже вот совсем коммунистическое, абсолютно марксистско-ленинское союз в Москве государство, и так долго и продолжалось. В 92-м году Дени Сасу Нгеса власть потерял, но началась гражданская война в Республике Конго, шла она 5 лет. В 97-м году он вернулся в президентский дворец в столице Браззавили, буквально въехал туда на танке, ему помогли союзники из некоторых других африканских стран, в первую очередь из Анголы, где, в общем, все те же правители также сохранялись, которых поставила там в свое время Москва. И больше он таких фокусов, естественно, глупых, в кавычках, как честные президентские выборы, никогда не устраивал. Есть слабенькая оппозиция, которая вся выдавлена куда-то там в Европу, во Францию, в первую очередь, из-за границы. Она постоянно обвиняет, об этом много пишут, Дени Сасу Нгеса и всю его семью в коррупции, в финансовых махинациях и в тратах госбюджета на всякие личные нужды, на приобретение недвижимости в Европе. И вот что можно сказать об этом африканском правителе.
Следующий герой – это Поль Бия. Ему 91 год. Он официально считается старейшим правителем в мире. Он руководит Камеруном 42 года. И до президентства еще был премьер-министром. Сейчас он выиграл 5 президентских выборов, хотя в Конституции страны был лимит на 2 срока. Но это досадное недоразумение. Он решил так же, как и Владимир Путин, так же, как и большинство его коллег, засидевшихся правителей из других африканских стран. Просто изменил конституцию.
Он действительно был премьер-министром до 1982 года, когда стал президентом, аж 7 лет, так что можно считать и этот срок. В последний раз он, по-моему, в 2018 году был переизбран, получил, естественно, более 70% голосов. А ради этих выборов, что интересно, он одного оппозиционера выпустил из тюрьмы для того, чтобы изобразить, что у него есть некий главный соперник. Ему позволили этому сопернику-оппозиционеру набрать 15%. Потом внезапно этот оппозиционер сказал: ну как же так, за меня голосовали больше, он пытался что-то опротестовать, его немедленно опять арестовали и посадили опять в тюрьму в заключение, чтобы он много не болтал. Поль Бия – друг Владимира Путина. Он дважды, несмотря на свой очень пожилой возраст, прилетал, насколько я помню, на вот эти форумы «Россия-Африка», которые организовывались два раза, по-моему, уже.
В 23-м году даже встречался с Путиным.
Да, в Сочи, в Москве он, по-моему, бывал. Однозначно такой представитель вот этого глобального юга, на который, как говорит глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, сейчас Россия должна как бы делать глобальный поворот, то есть как избушка становиться задом к западу и лицом туда. Почему поддерживают все эти африканские, кстати, не только он, да, правители Путина, но часто это очень практические интересы из-за российского вторжения в Украину. Мы знаем, в мире возник зерновой кризис. И африканские страны всю жизнь страшно зависели, как и страны Ближнего Востока, Северной Африки, вот мусульманские совсем, от поставок зерна из России и из Украины, и не только зерна, но и подсолнечного масла, и других видов какой-то сельскохозяйственной продукции. Мы помним вообще, что арабская весна началась с чего? С очередей за хлебом и с поднятия цен на зерно. Они очень всего этого боятся. И, в общем, что называется, что не дружить, когда дают исторически, как Советский Союз поставлял хлеба и танков, так вот и продолжает это и Москва делать. Камерун за последние лет 10, он, по-моему, не менее 3 соглашений подписал с Министерством обороны России о взаимном таком военно-техническом сотрудничестве. Нет никаких данных, что там есть какие-то российские военные советники или наемники, о которых мы тоже часто говорим, как в Мали, в Буркина-Фасо, в Чаде, в Нигере, в Центральном Африканской Республики, в Судане, или в Мозамбике, или на Мадагаскаре, но есть политические советники, политтехнологи. Зачем они нужны человеку, который никаких президентских выборов не устраивает, можете вы меня спросить? Ну, за тем, что все-таки надо как-то подогревать, видимо, Полю Бия народную любовь к себе, убеждать народ, что он в 91 год самый вообще невероятный, хороший и лучший президент.
Тем более, что поговаривают, что этот самый хороший и лучший президент большую часть времени живет в Женеве, а вовсе не в своем любимом Камеруне. И поэтому, конечно, нужно убеждать каким-то образом граждан, что не
Марьяна,
просто так.
Поль Бия подобен Богу в нескольких лицах. У него одно эго находится всегда с народом в Камеруне, а физически телом он, конечно, как Владимир Ильич Ленин в гостинице в Женеве. В своем там дворце.
Я читала, что он сохраняет власть еще, в том числе и благодаря очень серьезному бизнес-лобби французскому, потому что, как я понимаю, Камерун – это вот типичная, буквально банановая республика. Главная статья экспорта страны – именно бананы и кофе. Там есть нефть, но все месторождения, как вот я вычитала, они давно и прочно принадлежат французскому бизнесу, и они взамен поддерживают и режим Бия, и позволяют стране оставаться на плаву, и самому Бия щедро жертвуют огромные суммы.
Ну, не будем нехороший термин употреблять, банановая республика, оставим его для 19 века. Ну, нефть-то тоже камерунская, поэтому будем считать, что все-таки нефть, кому бы она ни принадлежала, это одна из главных статей камерунского экспорта. Вы знаете, тут нельзя, конечно, не признать, что не только Поль Бия, но вообще все африканские диктаторы, да и недолго играющие, а любые правители, они, конечно, сидят в своих креслах при поддержке международных транснациональных корпораций, которые государства Африки эксплуатируют так же, как они это делали и 100 лет назад. Нефть, уран, драгоценные редкоземельные металлы, сельскохозяйственная продукция, да все что угодно. Невероятно сильную экспансию там сейчас ведет Китай, и на этом все африканские правители пытаются, конечно, играть, торгуясь попеременно то с Пекином, то с Вашингтоном, то с европейскими государствами, то с Москвой, за преференции какие-то, за вот эти концессии, за рудники, за месторождения. Народу простому как ничего не перепадало, как они жили вообще в пыли, в нищете, и пусть будут довольны, что сегодня вообще еще живы, так, значит, оно все это и продолжается. Я еще добавлю, что в Камеруне вяло текущая гражданская война идет до сих пор. Почему? На то исторические причины. Во времена колониального раздела Африки Камерун был германской колонией, и он был побольше, чем современные политические границы Камеруна. Потом его разделили между собой Великобритания и Франция после Первой мировой войны. И на северо-западе Камеруна, вот в этой его бывшей британской части, есть повстанцы, которые постоянно пытаются, в общем, вести какую-то борьбу за независимость. Страна в целом очень нестабильна.
Ну и, наконец, мы дошли до самого засидевшегося правителя в мире. Это Теодора Нгема Мбасога. Ему 81 год. Он правит экваториальной Гвинеей 45 лет. Он как пришел к власти 3 августа 1979 года, так у нее и остается. В стране регулярно проходят какие-то выборы, на которых, правда, либо нет альтернативы, либо хоть какую-то минимальную справедливость и честность, которых верить не получается, потому что, например, на одних из выборов он умудрился набрать аж 103% поддержки избирателей.
Теодор Нгема Мбасога, как и вся его династия, это вообще мои любимые в кавычках персонажи, потому что их мало с кем можно сравнить. Государственные СМИ, а других там нет, экваториальной Гвинеи, еще много десятилетий назад объявили, что Теодор Обианг Нгема подобен Богу и обладает высшей властью над миром, людьми и вещами. Правит он, может быть, так долго по двум причинам. Экваториальная Гвинея, малюсенькое государство, бывшая испанская колония, которая состоит из острова, где находится столица, бывший остров Фернандо По, сейчас Биоко, и бывшая колония Рио-Муни, это такой квадратик на побережье Центральной Африки. Маленькая очень по площади страна, которая располагает вторыми по площади нефтяными запасами в Африке. Это больше даже, чем в Ливии у нее. И второе, то, что по сравнению со своим дядей, которого он сверг в 79-м году и расстрелял, вот нынешний 81-летний президент – это прямо агнец Божий. Хотя он один из худших диктаторов современности, я говорю о ныне живущем, о Теодоре. Вот вам цитатка. «Так называемые лидеры нашей, никому неизвестной оппозиции, имен которых я даже не назову, потому что не помню, упрекают меня в плохих манерах. Да вы что? Мне ничего не известно о пытках или нарушениях прав человека в моей стране. Но вообще это все очень нехорошо, потому что это дурно влияет на имидж экваториальной Гвинеи во всем мире».
Ах, вот кого читают и слушают спичрайтеры Владимира Путина.
Не исключено, хотя я не помню, пока что Владимира Путина называли подобным Богу, который обладает колдовской высшей властью над людьми и вещами, ну, что называется, всему, видимо, свое время.
Ну, давайте немножечко все-таки тогда о дядюшке, о котором вы упомянули, потому что, насколько я понимаю, он творил настолько жуткие зверства, что с ним мог бы посоперничать даже и предводитель красных кхмеров Пол Пот. Был буквально кровавым и безжалостным диктатором.
Мы говорим с вами исключительно о кровавых и безжалостных диктаторах сегодня, Марьяна, но этот был абсолютно сумасшедший, который, ну, мог сделать, например, такое. Когда к нему являлся министр экономики или директор государственного там бюро статистической информации, еще там в 60-е, 70-е там, годы в Новой Экваториальной Гвинее такие были, и говорил, что из страны сбежало половина населения или что казна пуста, он на заседании Госсовета велел рубить им руки и ноги, а потом сложить это в одну кучку, чтобы лучше считал. Этот человек заговаривался вслух, он еще оглох под старость, кричал сам с собой, потому что иначе себя не слышал, разговаривал и разговаривал со своими теми соратниками, которых он велел казнить. У него около 100 любовниц было, он велел выследить мифических их любовников по всей стране и тоже казнить. Боялся бывать в столице и сидел в какой-то тайной хижине в джунглях, вот в этой экваториальной части, континентальной части страны, где хранил личный, принадлежащий ему валютный запас государства, который сгнил под тропическими дождями и который съели крысы. Он велел преподавать во всех школах исключительно католическую теорию происхождения мира, но при этом называл новым Христом себя и велел везде повесить свои портреты. При этом из страны были изгнаны абсолютно все инженеры, учителя, особенно такая прослойка мулатов, которые были, конечно, элитой смешанного испано-африканского происхождения. Но потом он пытался испанский язык запретить, творил какие-то не только кровавые совершенно злодеяния, он вот совершал какие-то совершенно чудные вещи, которые может делать только психически больной человек. Их перечислять можно бесконечно.
Ну, то есть на его фоне приход племянника казался просто спасением. Вот того племянника, который сейчас уже держит власть в экваториальной Гвинее 45 лет.
Теодора, да. Он был командующим Национальной гвардией при дяде. И национальные гвардейцы к 79 году были единственными людьми в государстве, которые более-менее регулярно получали какую-то зарплату. И когда он, Теодоро, явился к дяде Франциско и попросил уже новую зарплату, потому что, говорит, мои офицеры полгода ничего не получали, дядя его приказал казнить, а Теодоро выхватил пистолет первым. Взял его на мушку, гвардейцы ворвались, посадили его в Франциско, дядю, в тюрьму и на следующий день попытались расстрелять. Не вышло, потому что все население страны верило в то, что Франциско колдун, и никто не решился в него стрелять, думая, что его дух в эту следующую полночь явится для того, чтобы отомстить, и пришлось специально из Марокко вызывать взвод солдат, который произведет расстрел. Ни один человек, включая и самого Теодора и его национальных гвардейцев, не решились на это, веря в то, что действительно Франциско обладает каким-то невероятным злым колдовским магическим искусством.
На минуточку, все это происходило во второй половине 20 века, 1979 год.
Я еще добавлю, что Теодоро Нгьема Мбасога, нынешний правитель, о котором мы говорим сейчас, пережил несколько то ли мифических, то ли реальных покушений на свою жизнь и попыток государственного переворота, все они провалились. Интересно, знаете что? То, что лет 20 назад в одном из них вроде бы был замешан Марк Тэтчер, сын Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании, но они как-то там попались. То есть это явно была какая-то борьба интересов разных транснациональных корпораций, которые явно выделили на это деньги, или соседних государств, которым все это надоело, потому что экваториальные гвинейцы бежали к ним, ну, в Нигерию, допустим, или в тот же Камерун к Полю Бия, и говорят, что вот как раз предыдущий наш персонаж, о котором мы говорили, Поль Бия, тоже приложил руку к попытке свержения Теодоро Нгьема Мбасога. Но, видимо, он колдовские какие-то знания перенял от своего дяди Франциско, и действительно, несмотря на 81 год, на 45 лет отправления. И, кстати говоря, еще одна та же самая болезнь, рак простаты у него, о котором говорят уже тоже лет 10 или 15, которого он якобы лечится, ничто его не берет.
А как живут люди сейчас в экваториальной Гвинее?
Да бог знает, как они живут, потому что по официальным данным там очень большой ВВП на душу населения. Но при этом
весь бюджет принадлежит семье Мбасога, насколько я понимаю, вовсе не людям.
Да, поэтому говорить о каком-то доходе на душу населения трудно. Хотя он немножко двери приоткрыл. Вообще в экваториальную Гвинею пропасть практически невозможно. Визу их получить нельзя. Это одна из самых закрытых стран мира. Но туда ездили и граждане западных стран. И россиян он очень любит, даже российские туристы там бывали, я сам знаю людей, которые там были, рассказывают, что выглядит по сравнению с тем кошмаром, где не было ни одной асфальтированной дороги и там электрической лампочки несколько десятилетий назад, но сейчас выглядит чисто, прилично, там красивый порт, красивый центр, что-то там отстроили, но вот ощущение такое, что вот заглянешь за угол, и там увидишь сцену какой-то кровавой казни или какой-то застенок, ну или просто чудовищную трущобу где, значит, дети играют с крысами в какой-то канаве.
Вот смотрите, Александр, если пытаться обобщить какие-то особенности всех тех людей, о которых мы говорили, вот уже сейчас второй выпуск подкаста, посвящен этим засидевшимся правителям, сразу выделяется то, что многие из них вышли из спецслужб, и кажется, что многие из них немножко повернулись головой. Такое ощущение, что это вот натуральная, наглядная демонстрация того, как власть портит людей, как они деградируют, долго оставаясь на одном и том же посту. С вашей точки зрения, вот такого рода правительство, насколько легко изменить на что-то действительно демократическое? Или если предположить, что некто придет и Басогова в очередной раз свергнет, или кого-то еще свергнет, его место тут же займет такой же кровавый упырь диктатор, который также укоренится на многие десятки лет во власти?
Ну, каждый раз надо смотреть на конкретные обстоятельства. Ну, во-первых, я не психиатр, конечно, диагнозы ставить не берусь, хотя мы все помним слова Владимира Путина, которые он произнес еще в нулевые годы. Господи, 7 лет, целых 7 лет проправить, это же с ума сойти можно. Во-вторых, ну, о каком психическом здоровье кого бы то ни было можно говорить, когда человек сидит, я рассуждаю обывательски, естественно, который десяток лет во власти и окружен исключительно в каком-то своем, будь то дворец, это бункер или что-либо еще, исключительно людьми, которых ты сам подобрал, которые смертельно тебя боятся и которые ищут, что тебе сказать такое, чтобы ты немедленно их не уничтожил, и создают тебе альтернативную приятную картину мира. В-третьих, не бывает диктаторских режимов и вообще каких-то стран, обреченных на такое, я бы сказал бы, существование и правление навсегда. Ну, ближайшие примеры, ну, хотя бы Южная Корея, которая во второй половине 20 века тоже была страной, которой правили диктаторы. Сейчас это одна из самых свободных и демократических стран мира. Это мой любимый пример. Ну, и в-четвертых, наверное, точно никто ничего не изменит, если он придет и расстреляет предыдущего правителя и там своего родного дядю и займет его место. С другой стороны, народ имеет право на восстание. Зависит от того, под каким флагом и ради какой идеи происходит эта смена власти, даже если она происходит каким-то насильственным путем. Африканское проклятие – это, знаете, ресурсное проклятие, так называемое. И оно касается не только Африки, а вообще, посмотрите, всех стран, которые обладают вот этим чудовищным богатством в виде нефти. Эти страны не развиваются. Там авторитарные, как минимум, всегда режимы, будь то Иран или Венесуэла, в большинстве случаев. Они не вкладывают в человеческий капитал, в развитие высоких технологий и, допустим, в развитие добрососедских отношений с соседними странами. Обычно это бескрайние богатства. Ну, до определенного момента надо понимать. Тем более сейчас идет огромный энергетический переход в мире. Это вот какое-то такое ведро из черного золота, откуда мы черпаем. Ведро принадлежит правителю, правящей верхушке, его окружению, правящей элите. А народ в силу вообще своей, как бы, привычки к безысходному уже оставил попытки сопротивляться. Но измениться все это может в любой момент.
Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова. И сегодня мне помогал международный обозреватель радио «Свобода» Александр Дубровский.